В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день! Вы слушаете Теос Медиа, и у микрофона Сергей Худиев, передача «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача существует для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, христианин или сторонник любой другой веры мог позвонить нам, мог задать нам любой вопрос, касающийся христианской веры, и это могут быть, и даже это желательно, могут быть трудные вопросы, которые, может быть, препятствуют вам уверовать, которые как-то отвращают вас, может быть, от веры. И это можно сделать, прислав нам вопросы на Viber и WhatsApp. +7 977 850 09 96. +7 977 850 09 96. И можно нам прислать также вопросы на наш сайт Teos.fm. Там нас можно с большим удобством слушать, и там можно присылать вопросы нам. И можно также оставлять вопросы в комментариях в ВКонтакте и в Фейсбуке, в трансляции, где идет. Можно присылать мне вопросы напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Итак, мы ждем ваших пока вопросов. Вот в прошлый раз я не успел ответить на вопрос. Денис спрашивает, верите ли вы в чакры, их существование или это фантазия? Ну, это фантазия, поскольку там даже, понимаете, чакры – это даже не предмет веры, это некое квази-псевдонаучное знание, которое подлежит научной демонстрации, поскольку демонстрация научная этих чакр невозможна, ну, надо заключить, что это просто ошибочное представление. Это представление даже не религиозное, оно носит такой, знаете, квази или скорее псевдонаучный характер. Ага, вот пришел еще один вопрос. Так, почему церковь так равнодушно относится к социальной справедливости? Не кажется ли вам, что революция 17-го года произошла из-за того, что церковь не занималась проблемами народа, эту повестку перехватили большевики. Как вам сказать? Церковь как сообщество, церковь в целом, она не занимается проблемами социальной справедливости, потому что общество состоит из разных людей, у которых есть совершенно разные представления о том, как надо навести справедливость. И церковь не может становиться на сторону одной из этих групп. Потому что думаю, что вас не обрадует, если вы придете в церковь, и там батюшка будет проповедовать там, передовицу газеты «Правда». Ну или наоборот, там, передовицу из «Новой газеты». Это вы сами этому смутитесь и просто уйдете. Поэтому церковь, она не занимается борьбой за ту или иную там программу политическую, поскольку все политические программы, они составляются людьми, люди склонны ошибаться, политические симпатии людей, их представления о том, как надо выдворять справедливость, меняются непредсказуемым образом, и церковь не может ассоциировать себя с той или иной политической группой, которая продвигает те или иные представления о справедливости. Отдельные члены церкви, действуя как христиане по своей личной христианской совести, и по своему личному соображению, они могут считать, что да, вот такие-то меры необходимо принять для того, чтобы помочь людям, они послужат общему благу. Вот это будет хорошо, уместно, но им надо будет при этом, конечно, давать себе отчет, что это их личная позиция, которая отражает их личное понимание общего блага, и это не является божественным откровением. Церковь, она хранит божественное откровение. И церковь, она предназначена для вечного спасения душ. И все вопросы устройства общества, все политические вопросы, они нас будут волновать до определенного момента, а там мы все неизбежно умрем, и для нас будет гораздо более важен вопрос вечного спасения. Поэтому отдельные христиане могут занимать ту или иную позицию, которую они считают согласны со своей христианской совестью. При этом надо отдавать себе отчет, прежде всего им самим, что эта позиция является плодом вот их личного соображения, их личного выбора. Это не божественное откровение, не что-то такое, что, во что все христиане обязаны верить. Это вот такая их личная позиция, на которую они имеют право, ну и все. Поэтому церковь в целом не может и не должна принимать какую-то политическую позицию. Такой вопрос. Человек с псевдонимом Машах спрашивает. Для язычников еврей – это Бог, а нам-то евреям что делать? У нас таких уже мессий было много. Нам их всех считать богами. Для евреев ни чудеса, ни воскресенье не являются доказательством ни истинности, ни божественности. Доказательство чудесами – это эмоциональное воздействие. Евреи признают только разумные доказательства. Если ваша бабушка по материнской линии еврейка, то вы галахический еврей. Христианство для еврея – вода зара, чужая работа. Оставьте эти языческие глупости, вы можете сделать шуву возвращения. Видите ли, это не вопрос идентичности там, национальной, это вопрос истины. Является ли Иисус Христос Мессией, предреченным пророками? Истинно ли то свидетельство о нем, которое мы находим в Новом Завете? Понимаете, то есть не вопрос идентичности, там, еврейской или какой-то еще. Это вопрос истины. Точно так же, как я, например, там, иногда сталкиваюсь с неоязычниками, которые себе конструируют какую-то истинную, такую арийскую, пасконную идентичность дохристианскую. Ее не сохранилось, а можно только выдумать заново, но они вот выдумывают. И первый вопрос, который я им ставлю, а это истина? Вот все эти там языческие боги, это истина? Ну, они сами знают, что нет, они сами знают, что это конструкция. Но вот мы обязаны, если нравится на обязанность, искать истину. Не идентичности, искать именно истину. И поистине Иисус является Мессией, предреченным пророками. Станислав, библеист Барт Эрман в своей книге «Филики обмана. Иисус да Евангелие» убедительно показывает, что Евангелия не могут быть достоверными историческими источниками, поскольку были написаны неочевидцами, со слов других неочевидцев, которым рассказали третьи неочевидцы. Эти пересказы продолжались несколько десятков лет. Таким образом, здесь не подходит ваш обычный аргумент памяти на существенные события. Только один пример. У Иоанна Иисус умер в день перед еврейской Пасхой, у Марка после этого дня. Согласитесь, что дата смерти Иисуса для христиан явно существенное событие. Не запомните его, особенно привязки к еврейской Пасхе. Это просто невероятно. Ну, собственно, ставите два вопроса. Они были написаны как раз... Евангелия были написаны в среде, где было полно очевидцев, и они отражают взгляд очевидцев. Вообще, понимаете, в той культуре, в той цивилизации устное слово было обладало намного большим значением, чем письменное, поскольку живых людей вы можете расспросить, вы можете что-то уточнить, с ними можно вступить в диалог, а письменное слово его не спросишь там, вот понимая, как сумеешь. И рассказы об Иисусе, они распространялись внутри общины его учеников. Вот, мы можем это сравнить с ситуацией, когда есть любимый, почитаемый священник, отец Александр Мечев, например, или отец Александр Мень, там, или отец Даниил Сысоев, вот есть, то есть любимые людьми священники, у которых есть их последователи, есть ученики, которые бережно и благоговейно хранят их память. Там, вот, отец Георгий Чистяков тоже вот, был замечательный священник, он уже с Господом. И есть люди, которые его помнят, люди, которые о нем могут рассказать. И этих людей достаточно много, их десятки, может, сотни, которые бережно хранят его наследие, бережно хранят его память. И Сколько у нас времени-то прошло с кончины отца Александра Меня? Ну, вот где-то он в самом конце 80-х, по-моему, был убит. И сейчас живы прошло... Сколько у нас времени-то? Времени у нас прошло 30 лет, по крайней мере. Немножко больше. Люди помнят о нем. И начать рассказывать какие-то совершеннейшие небылицы о том же отце Александре Мине не получится, потому что есть большое количество людей, которые его знали лично, и которые скажут, это небылица. Точно так же Евангелия, они возникают в среде христианской общины, которая хранит эту память об Иисусе. И они записываются со слов людей, которые все это хорошо знают. И поэтому тут как раз работает аргумент о том, что люди в состоянии помнить значимые о них события десятилетия спустя без проблем. Второе, хотя это может поставить на первое место, то, что церковь возникла на вере в воскресение Христа из мертвых. Не было бы воскресения, не было бы церкви. Просто. Понимаете, откуда же вот то, что создает церковь, то возвещение, вокруг которого церковь собирается, это возвещение о том, что Христос воскрес из мертвых. И поэтому можно, допустим, я не думаю, что это так, но, допустим, мы предположили, что какие-то детали нарастают уже на это повествование об Иисусе, но воскресение из мертвых – это же не деталь. Воскресение из мертвых – это вот тот несущий стержень, без которого ничего нет. Нет никакой церкви, нет никакой веры в Иисуса как в Мессию, и нет вообще ничего. То есть само по себе воскресение – это не что-то, что позднее может быть приписано Иисусу, это то стержневое возвещение, без которого никакой общины учеников Иисуса просто бы не было. Вот, поэтому попытки как-то там придираться к деталям евангельского повествования, они вообще не в тему, потому что в центре Евангелия стоит воскресение Христа. А не эти детали. Вот если там воскресение Христа из мертвых, там оно вот, его надо объяснять в первую очередь. А что касается расхождений в деталях, Иисус умер в день перед еврейской Пасхой, после этого дня. Вы знаете, там по-разному мы можем это согласовывать, но такого рода расхождения, на которые указывает Эрман, они просто, по-моему, не имеют отношения к достоверности самого повествования, потому что, я приводил уже этот пример, когда я его обнаружил, он на меня произвел впечатление. Вот Федор Михайлович Достоевский, он в юности принимал участие в кружке петрашевцев революционном, их поймали, арестовали, приговорили к расстрелу, вывели уже на расстрел, но в последний момент объявили, что расстрел заменяется каторгой. И рассказы об этих событиях, они в деталях не совпадают вообще ни разу. Не совпадают рассказы Достоевского, который в двух местах рассказывает об этом и рассказывает по-разному. Не совпадает, были ли улицы полны народу или там не было никого, потому что неправдоподобно, что улицы полны народу. В каком ряду должен был быть расстрелян Достоевский, сколько времени он ожидал смерти, непонятно абсолютно. Есть разные несовпадающие сообщения. Есть какие-то непонятные детали, типа того, что один из расстреливаемых сорвал капюшон, заявил, что желает смотреть в лицо стволам. Непонятно, как он это проделал, будучи связан. В общем, там куча деталей, к которым можно придираться. Но нам не приходит в голову говорить, ой, знаете, не было вообще. Не было никаких петрашевцев, не было никакого этого приготовления к расстрелу, который в последний момент отменили. Нет, мы спокойно исходим из того, что, да, конечно, живые свидетели могут расходиться в деталях, и это не проблема. Это не отменяет реальности самого события. Ну и пусть себе расходятся, нас это не беспокоит в отношении любого другого события. Вот точно так же В отношении Евангелий мы имеем дело с воспоминаниями живых свидетелей. Если бы воспоминания живых свидетелей совпадали в точности во всех деталях, нам бы тут же сказали, прямо не отходя от кассы, что это признак того, что все это сочинено и отредактировано тщательно, и что показания живых свидетелей так не выглядят. Потому что, понимаете, если там есть какие-то расхождения, нам говорят, о, это не может быть словом Божиим, потому что тут расхождение в деталях. Если бы там не было никаких расхождений в деталях, нам бы сказали, что, ой, тут была редактура, тут явно все сочинено, явно все отутюжено. Но на самом деле нет ничего удивительного, что какие-то расхождения в деталях могут быть, потому что это абсолютно естественно для воспоминаний живых свидетелей. Сообщение. Я понял, что вы не разбираетесь в буддизме так же, как в Диамате, слушая ваши бредни про реинкарнацию. До меня дошло, что вы спутали буддизм с одним из течений индуизма. Жизнь в буддизме — это радость и наслаждение. Читайте сутры, а не спорьте в младенчестве, вы сломали руку. В взрослом возрасте перелом болит, дает о себе знать, но вы не помните себя младенцем, но последствия перелома налицо. Также со следующей жизни сознание не исчезает со смертью, память стирается, чтобы вы искренне, а не дешевым покаянием, стирали свою жизнь. Нет, смотрите, про радость и наслаждение. А простите, а какая у нас там первая благородная истина? По-моему, первая благородная истина вот, – это то, что жизнь – страдание как раз, а не радость и наслаждение. Но что касается реинкарнации, если у меня стирается память, то на каком основании я могу говорить о том, что вот этот реинкарнировавшийся кто-то — это на самом деле я, что у нас общего? Каким образом человек наследует мои проблемы, не наследуя мою память? У нас, если стереть вашу память, это уже будете не вы. Понимаете? Что касается аналогии с младенцем, она совершенно не работает. Ну, смотрите, я могу там, знаете, как пел поэт, «Ох, где был я вчера, не пойму, хоть убей, помню только, что стены с обоями». И если человек в таком бедственном состоянии себе поломал руку и не помню, как он себе ее поломал, это же никак не устраняет самой реальности его личной идентичности. Руку сломал именно он. Да, он не помнит, он вырубился, но руку-то сломал он, и между ним, который сломал руку, и тем, кто вот переживает это сейчас, существует несомненная личная преемственность, одна и та же личность. Когда мы говорим о реинкарнации, совершенно непонятно, а что, собственно, реинкарнируется? Что? Это не память, это не характер, это не личная идентичность, это не тело, это не черты лица, это не круг знакомств. А что тогда реинкарнируется? Что остается? И боюсь, что это совершенно не решает нашу проблему. Я молчу о людях, которые начали говорить на языках, которых никогда не учили. Все эти факты более правдивы, чем ваши сказки. Что касается языков, которые люди никогда не учили, как вам сказать, если бы у нас были какие-то достоверные данные о людях, которые говорят на языках, которых никогда не учили, то в христианской картине мира это объяснить, конечно, можно. Можно, потому что мы верим в существование духов, в частности, падших духов, которые могут действовать через людей, в частности, говорить на языках, которые эти люди не учили. Другое дело, что сам факт такого говорения, ну, для меня не очевиден. Понимаете, это любимый сюжет там где-нибудь в Голливуде, как какая-нибудь простая неученая девушка начинает какие-нибудь страшные богохульства изрыгать на латыни. А латыни я не учил никогда. И это показывает, что да, там вот там конкретно бес, там его сейчас весь фильм будут 2 часа гонять, значит, туда и сюда. В итоге, будем надеяться, выгонят. Но чтобы это были какие-то достоверные факты, что человек говорил на языке, который он никогда не учил, ну, я пока что с таким не сталкивался. Альберт, сообщение, исторический факт. На 5-м Вселенском соборе из христианства вычеркнута реинкарнация. Изучите книгу Оригена о началах. Учение его было осуждено 152 человеками в сане епископа. Регену тоже досталось по полной, он был отлучен, его заставили переписывать по той причине, что реинкарнация действует, делает людей свободными и препятствует управлению догмами. В следующей передаче я могу вам процитировать из Библии свидетельство о реинкарнации, в том числе словами Христа. Ну, Ориген, он там учил не реинкарнацию, он учил предсуществованию душ и другая немножко доктрина. И Оригена, собственно, не за это даже и поперли. Он учил, в частности, всеобщему спасению. Но факт тот, что до Пятого Вселенского Собора в христианстве не было никакой реинкарнации. Понимаете? И в христианстве не было полемики даже с реинкарнацией. Потому что какой-то значимой полемики, как с какой-то внутри христианской ересью. Потому что история раннего христианства – это история споров, это история полемики, это история формирования доктрины. Христиане спорили по самым разным поводам. Как понимать личность и природу Христа, как понимать его спасительные деяния. Об этом очень много споров, огромный материал, там, как понимать вечное спасение. В общем, очень много спорили, но не спорили про реинкарнацию. Вот не было, нет у нас массива литературы, в которой у нас бы православные говорили, а вот там еретики учат реинкарнации. Нет, реинкарнацию учат не еретики, реинкарнацию учат некоторые люди, которые находятся, несомненно, для всех за пределами церкви. И для нас, естественно, наиболее ранним и аутентичным источником о том, во что ранние христиане верили, является Новый Завет. Новый Завет у нас обещает воскресение мертвых. И Новый Завет предлагает нам такую картину отношений Бога и человека, в которую реинкарнация просто не помещается. Понимаете, в чем тут, почему принципиально не помещается? Библия говорит, что Христос умер за каждого человека лично, персонально, что вы лично ему дороги. Как апостол Павел говорит, что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. То есть Христос умер за меня лично. И как Христос говорит в Евангелии от Иоанна, овцы мои слушаются голоса моего, я знаю их, они идут за мною, я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. То есть Библия подчеркивает личное отношение Бога с каждым человеком, и Бог дает нам жизнь вечную. Бог не дает нам колесо сансары, Бог дает нам жизнь вечную. Христос не говорит разбойнику, богоразумному, покаявшемуся, что ныне же ты реинкарнируешься в священную корову. Нет, он говорит, ныне же будешь со мной в раю. То есть для Библии, и мы читаем описание каких-то посмертного опыта, там, о богаче и Лазаре. Богач страдает, Лазарь утешается, но при этом никто из них никуда не реинкарнируется. Или мы читаем про сцену преображения Господня, когда являются Моисей и Илья с ним беседующие. И понятно, что с момента смерти того и другого прошли сотни лет, но они никуда не реинкарнировались, они являются именно как Моисей и Илья. В Откровении Иоанна Богослова мученики взывают к Богу о суде над земными всеми злодействами, и они тоже никуда не реинкарнировались, они находятся на небесах. Апостол Павел говорит, что мы знаем, что когда земной наш дом, эта хижина разрушится, мы имеем жилище от Господа на небесах, дом нерукотворенный, вечный. От того-то мы его вздыхаем, живая облечься в небесное наше жилище. То есть не говорит, а вот будете себя хорошо вести, там куда-нибудь хорошо реинкарнируетесь. Нет, он говорит, что мы имеем жилище от Господа на небесах, дом нерукотворенный, вечный. То есть Библия несовместима с реинкарнацией с самого начала, конечно. И само учение о реинкарнации, оно, конечно, весьма печальное и мрачное, что предполагается, что вы как уникальная личность с вашей уникальной личной историей, с вашей уникальной личной памятью исчезает, ее нет больше. Вот появляется этот новый реинкарнант, и у него нет с вами общей памяти, нет с вами общего характера, нет с вами общей личности, нет с вами общего ничего. То есть фактически это означает, что вы просто померли, и вас больше нет. Вы изгладились из мироздания. Просто вот какой-то другой человек родился, и все. Библия говорит, что именно вы, именно с вашей памятью, именно с вашей личной историей, именно с вашей личной идентичностью, именно с вашим личным характером, любимы Богом, и Бог дарует вам жизнь вечно. Именно вы, помня о том, что произошло с вами здесь на земле, войдете сначала на небеса, если вы доверитесь Господу, а потом Господь вас воскресит, чтобы никогда, никогда, никогда не умирать. Реинкарнация означает, что вы умираете снова и снова. Вы страдаете и умираете опять и опять. Поэтому буддисты смотрят на реинкарнацию с ужасом, что это колесо сансары, из которого нужно выскочить. Ты опять мучаешься, опять страдаешь. Но Библия говорит, что мы не будем опять умирать, опять бегать по кругу. Мы воскреснем раз и навсегда. Олег, отвечаю на ваш вопрос о крионике. Мой ответ – да, если человек, умерший когда-то с мертвым мозгом, будет возвращен к жизни при помощи крионики, расскажет об аде, рае, небесах и Иисусе. Да, обращусь к вере, это будет серьезный аргумент, в отличие от околосмертного опыта, когда мозг жив и выбрасывает гормоны галлюцинации. Ну что же, думаю, что вам стоит присмотреться внимательнее к тому, что у нас сейчас есть, это именно околосмертный опыт. Ну вот есть, например, я вам советую книгу американского реаниматолога Сэма Парня. Сэм Парня его зовут. У него книжка называется «Эффект Лазаря». Я не уверен, что она переводилась. Но по-английски она точно есть в интернете. Наберите «Сэм Парня», и вам его текст вывалится. Он реаниматолог, по личным убеждениям агностик. Большую часть книги он рассказывает о своей работе реаниматолога, о том, как он считает, что можно наладить, как вот лучше это все сделать. Но у него есть глава, где он там рассказывает о людях, которые пережили околосмертный опыт. И рассказывает именно как врач, как исследователь. То есть я вам советую эту книгу. И он там, в частности, пишет, что в состоянии клинической смерти мозг галлюцинировать не может по той причине, что он лишен питания, он лишен кислорода. И вот точно так же, как не может галлюцинировать, не может быть глюков в компьютере, который отключен от сети. Вот точно так же не может галлюцинировать мозг, который лишен кислорода. Станислав Бартерман как раз-таки показывает, что разные общины сочиняли устные рассказы под свои текущие проблемы в этих общинах. Мало того, уже в первом веке новой эры в обращении находилось огромное количество вариантов писания, включая подложные, то есть христиане не считали для себя заложным, зазорным просто выдумывать их из головы. Касательно... Хорошо. Примите, в чем дело. Когда человек, живущий в 21 веке, мне рассказывает, обличает во лжи людей, живших в первом веке, я теряюсь в предположениях, откуда он знает достоверно, понимаете? Британские ученые, они точно там сидели в кустах и видели, как все было на самом деле. Ну, смотрите, христиане относились к Иисусу как к Мессии и Спасителю. Они считали, что его слова – это слова Бога. Как бы мы к ним ни относились, они считали, что это слова, слова Бога. Что они пустились это все впустую выдумывать, ну, прости, а зачем? В чем была мотивация? Вот я пытаюсь себе представить картину, которую вы мне предлагаете поверить. Был такой человек Иисус. Человек, он был малопримечательный на самом деле, чудес он не творил, воду в вино не превращал, 5000 хлебами не насыщал, Лазаря из гроба не вызывал, и вообще, ну, непонятно, что-то он такое рассказывал, говорил какие-то, возможно, нравственные прописи. Непонятно, почему на него взъелись римляне. Вот чего? С чего римлянам взъедаться на такую бледную немощь, как этот предполагаемый исторический Иисус? Ну, так или иначе, они на него взъелись, они его распяли, он умер, его тело истлело, значит, в гробнице, после чего группа учеников с чего-то бы вдруг решила объявить эту невзрачную личность, которая так трагически погибла, воскресшим мессией, и наприписывать ему там чудеса, свидетельства о своей божественности и всякие другие удивительные вещи. С чего бы это вдруг? Понимаете, для того, чтобы поверить в картину, которую мне предлагают неверующие исследователи Писания, ну, мне нужно гораздо сильнее напрягать мои способности верить. Для того, чтобы Иисус вообще, люди сочли Иисуса Мессией, должно было произойти что-то крайне экстраординарное. Потому что люди не считали, что Мессия должен быть распят. Для них это было очень странной идеей. Потому что распятие – это окончательный знак поражения. Люди же себе представляли Мессию как того, кто сейчас сядет и с мечом в руках и разгонит римлян, наведет порядок, установит мессианское царство. Как братья Маккавеи, только лучше. И когда Мессию, значит, распяли, понимаете, распятый Мессия – это вообще скандал страшный. Это апостол Павел говорит, мы проповедуем Христа распятого для иудеев соблазн, для эллинов безумие. Рассказывать людям про распятого Спасителя, это было невероятно. И почему апостолы решили, что вот этот человек Мессия, чего они взяли? Причем они не просто это чего-то взяли, они в этом были уверены настолько, что шли за этим на смерть. И вот вся эта картина, что был такой, ну, довольно бледный и незначительный исторический Иисус. Потом его почему-то распяли римляне. Потом апостолы почему-то объявили его воскресшим спасителем. И наприписывали ему всякой там деяний, слов, которые должны соответствовать высокому статусу. Мне картина кажется, ну, крайне неправдоподобной. Да с чего бы вдруг? Как такая бледная немощь, как предполагаемый исторический Иисус неверующих библеистов, как апостолы поверили в то, что это Мессия и Спаситель, и пустились ему все это приписывать. Касательно же веры в воскресение Иисуса, оно также выдуманный консенсус ранних христиан. Простите, ну а как? Каким образом? Ну вот смотрите, люди, для того, чтобы что-то выдумывать, нужен какой-то мотив. Понимаете? Я выдумываю, когда мне это нужно зачем-то. Люди сочиняют какие-то неправдоподобные истории, когда у них есть мотив на это. И с какой стати люди начнут выдумывать, что распятый Мессия воскрес? Зачем им это? И я не вижу, понимаете, есть же не очень много объяснений, вариантов-то не очень много. Если апостолы проповедуют, что Иисус Христос воскрес из мертвых, они либо правду говорят, либо нет. Если они говорят неправду, они либо знают это, сознательно нас обманывают, либо не знают. То, что апостолы сознательные обманщики, никто не верит, это... Различные теории заговоров, они иногда появляются в популярной литературе, но их никто не принимает всерьез среди профессионалов. Профессионалы говорят о явлениях Иисуса, которые побудили апостолов уверовать, что он воскрес. Ну что это были за явления? Неверующие подразумевают, что это галлюцинация. Но в античном мире люди отлично верили в призраков и привидений. Это же в Библии упоминается. Подумали, что это призрак. Если бы им явился призрак Иисуса в галлюцинации, они бы так и сказали. Нам явился призрак Иисуса. Но и настаивают на том, что Иисус воскрес буквально телесно и физически. И когда мы просто рассматриваем историческую картину, ну, смотрите, вот у нас есть группа учеников, человека, которого распяли, он умер, он мертв. И внезапно эти ученики решают, что он воскрес из мертвых, и решают это с такой степенью уверенности, что они готовы за это умереть. Что настолько на них повлияло? Что заставило, что дало им уверенность, что Иисус воскрес из мертвых? И тут позиция Эрмана, она детерминирована не исследованием материала, она детерминирована его мировоззренческой позицией. Он себя определяет как агностик, склонный к атеизму. И он, я слушал его лекцию, он говорит, что он не верит в то, что чудеса возможны, потому что это Юм доказал. Ну, есть аргумент Юма против чудес. И этот аргумент очень давно опровергнут. Он просто не работает, он никак воды не держит. Но его продолжают поднимать на щит, тем не менее. И Эрман говорит, что он не верит в чудеса. То есть, с точки зрения Эрмана, Христос не мог воскреснуть, потому что не мог воскреснуть никогда, потому что не верит в Бога, который мог бы его воскресить. И поэтому, хотя у нас нет внятного объяснения, откуда, с чего апостолы взяли, что он воскрес, принимать просто объяснение, что он действительно воскрес, невозможно, потому что нельзя и все. Потому что это запрещает материалистическое мировоззрение. Как только мы снимаем этот запрет, очевидным и самым правдоподобным объяснением оказывается, что апостолы нам просто не врут. Они просто говорят правду. Он действительно воскрес. Максим, мы с вами вместе уже скоро ваши мантры о сознании неизменных законах природы начнем петь. Все доводы о квале, аргументации и так далее не доказывают сознание вне мозга. Я к вам обращаюсь, рассчитывая на понимание, как биоробот к биороботу с эволюционировавшим мозгом. Причем здесь детерминизм и материализм. Есть индетерминизм, есть либертарианство, есть компатибилизм. Они не сторонники детерминизма, тем не менее атеисты. Докажите, что сознание вне мозга. Вы нейробиолог, сознание – это есть весь мозг. Нам с вами дадут дубиной по голове, нет сознания. Видите ли, либертарианство вот в философии... Просто термин используется по-разному, но философия либертарианства означает, что человек обладает свободным выбором, что человек сам является автором своих решений. Так вот, материализм – это картина мира, в котором вы не являетесь автором своих решений, не можете являться. Потому что любые события в материалистическом мироздании, в том числе ментальные события, являются результатом действительно неизменных законов природы и предыдущего состояния системы. Может ли существовать сознание вне мозга? Вы знаете, немножко отдельный вопрос, но может. И тот же околосмертный опыт. Другое дело, что, конечно, материалисты его отвергают, потому что материализм – это догматическое представление о том, что сознание не может существовать вне мозга. Материалист – это человек, который никогда, ни при каких обстоятельствах, ни в коем случае не примет никакие свидетельства существования сознания вне мозга. Иначе он перестанет быть материалистом. Тут же. Понимаете? Когда человек мировоззрение запрещает интерпретировать данные определенным образом, ну, значит, запрещает. У него там стоит заглушка. Там это не вопрос наличия данных, это вопрос заранее принятого мировоззренческого убеждения. Но, Максим, я вам подчеркну еще раз, что в рамках материализма свободной воли не может существовать. И когда человек говорит компатибилизм, ну, там имеется в виду, что, тем не менее, мы можем человеку предъявлять предъявы, несмотря на то, что его действия не свободны. То есть там, не знаю, воры обокрали мою квартиру, конечно, это действие не свободно, это детерминировано поведением материи в коре головного мозга, но я им все равно буду предъявлять претензии. Ну, потому что иначе же там общество развалится, и мы просто... считаем, принимаем решение жить так, как если бы они были свободны и ответственны. Но это не утверждение свободной воли. Это согласие с тем, что мы просто перешагиваем через явный абсурд и продолжаем обвинять людей, хотя мы понимаем, что их поведение детерминировано поведением материи в их мозге. Что касается «дадут по голове и нет сознания». Или там другой любимый пример, когда человек там пьян, то этот химикат действует на его сознание, оно меняется. Понимаете, с точки зрения дуализма, вот христианских взглядов на душу и тело, душа и тело связаны в обе стороны. То есть, с одной стороны, душа влияет на тело, оно влияет прямо сейчас. Вот прямо сейчас я... веду эту беседу, я воздействую на внешний физический мир. Я порождаю звуковые волны, которые вот потом преобразуются в электронные колебания и а идут в эфир. А есть обратное воздействие, тело тоже воздействует на душу. То есть мы не душа в теле – это не водитель в машине, который с этой машиной никак не связан, может в следующую минуту пересесть в другую машину. А душа и тело, они тесно связаны в обе стороны. И, конечно, состояние тела воздействует на нашу душу, состояние души воздействует на наше тело. Представление о том, что душа – это есть нечто не связанное с телом, это, конечно, представление не христианское, и мы его не можем разделять. Но когда вы говорите, что сознание – это мозг, то, понимаете, как же вы можете рассчитывать на понимание? Как материальный процесс может обладать пониманием? Откуда в материальном процессе возникает понимание? Материальный процесс, он по определению детерминирован законами природы. В нем нет понимания, в нем нет свободной воли. И поэтому сознание, оно несовместимо с материализмом. Что касается нейробиологов, знаете, ну, нейробиологи расходятся во мнениях. Есть, например, по-моему, он уже скончался, был выдающийся нейробиолог Джон Экклс, который лауреат Нобелевской премии в области нейробиологии. Он считал, он был дуалистом, он как раз считал, что сознание не сводится к мозгу, может проявлять себя вне тела. Павел Ефимович, нет, исцеления не в счет чудесам. Если нас с вами обнаружат онкологию, мы на перегонки побежим к врачу, вот будет исцеление. Вы дайте чудеса исцеления четвертой стадии рака молитвой, дайте хождение по воде. Так, понимаете, если у вас есть возможность получить медицинскую помощь, вы должны бежать ее получать. Потому что пренебрегать возможностью получить медицинскую помощь, которая доступна, это нарушает заповедь Божью «не убей». Божья заповедь «не убей» требует от нас заботиться о жизни и здоровье человека, в том числе себя. И если у нас есть возможность получить медицинскую помощь, мы должны ее бежать получать. Из христианской веры вот абсолютно никак не следует, что я не должен пренебрегать врачами, должен пренебрегать врачами. Напротив, медицина, она развивалась долгое время именно под эгидой христианской церкви. Дайте чудеса исцеления четвертой стадии рака молитвой. Ну, я сталкивался со свидетельствами о таких чудесах. Я не могу вот прямо сейчас там предъявить, я их не заготавливал. Но, понимаете, если я вам предъявлю эти свидетельства, вы же в них не поверите. Это я смотрел документалку Докинза. Докинз приезжает в Лурд. Лурд – это место, где люди собираются молиться об исцелении. Католическое место паломничества. И там десятки и сотни тысяч людей там бывают каждый год. И Докинз спрашивает у местных, значит, служителей, и что, бывают исцеления-то? Они ему говорят, да, вот у нас очень строгие правила, по которым мы считаем подлинным чудом то, что вот никак нельзя объяснить иначе. Нельзя объяснить самовнушением, это нельзя объяснить там, тем, что просто человек шел на поправку. А вот именно то, что вот у нас там медицинские документы, что у человека какая-то неизлечимая болезнь, вот он исцелился в городе. И таких случаев у нас вот десятки мы можем предъявить. И Докинз говорит, ха-ха-ха, десятки, у вас тут какие-то немеренные тысячи народа ходят, десятки исцелений – это вообще ничто. Ну, смотрите, человеку предъявляют. Человек говорит, предъявите мне свидетельство чудес. И мы их предъявляют. Он говорит, а, нет, это я не буду принимать это всерьез. И в самом деле, пока человек остается материалистом, он отвергнет любое свидетельство о чудесах. Он просто скажет, ну, врачи ошиблись. Была доброкачественная опухоль, она рассосалась. Там, медицинская ошибка, сколько угодно. Или еще чего-нибудь. Но до тех пор, пока мы остаемся в рамках материализма, человек скажет, кто угодно это был, но не попугай. Любые свидетельства о чудесах должны находить, естественно, научное объяснение, потому что вот иначе нельзя. Стоит глухая заглушка. Олег, есть ролик профессора Винокурова в Ютубе. Дело в том, что состояние клинической смерти из мозга как будто вынимают флешку, и видения исключены. Все, что видит при околосмертном опыте, это уже состояние комы. Сам Винокуров пережил это 3 раза, ничего нет. Ну, примерно 10% переживших клиническую смерть рассказывают о своем околосмертном опыте. То есть то, что отдельный человек переживал околосмертный опыт, и, то есть был в состоянии клинической смерти, ничего не помнит, ну, 90% ничего не помнит. Это как раз ничего нам не опровергает. Денис. Иисус сказал ученикам: «Я умоляю Отца, даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете, ибо он с вами пребывает и в вас будет». В чем роль Святого Духа сегодня для нас верующих? Как сегодня нам иметь общение с Богом Отцом и Господом Иисусом Христом, иметь личные близкие отношения? Возможно ли без Духа Святого иметь общение с Богом? Нет, без Духа Святого вы не можете пребывать в общении с Богом, потому что вы... Никто не может назвать Иисуса Господом иначе, как Духом Святым. Вся наша христианская жизнь, она является даром Святого Духа. Мы не можем быть христианами, если в нас не действует Святой Дух. Как нам пребывать в общении со Святым Духом? Веровать в Господа Иисуса Христа, пребывать в общении с Церковью, приступать к таинствам и хранить Его заповеди, если говорить коротко. И напрямую просить об этом. Но это как бы тема для длительной лекции. Я боюсь, что в рамках этой передачи мы это так не сможем. Игорь нам пишет: «Ну да, апостолы не врут, а все остальные врут, и апостолам не верят. Ислам, иудаизм, почему в Христа не верят? Были ли вообще эти апостолы?» Апостолы точно были. Люди свободны верить или не верить свидетельству апостолов, почему ислам, иудаизм не верят. И люди не верят по множеству разных причин. Другое дело, что надо просто рассмотреть подробно свидетельства. Рассмотреть, почему мы верим или не верим. И часто люди не верят не по причинам недостаточности свидетельств. У них какие-то другие есть причины. Это, как понимаете, доказано за пределами всяких разумных сомнений, что пить и курить вредно. Есть масса народа, которые пьют и курят со страшной силой. И если их спросить, они вам расскажут, что вот они в интернете прочитали, что на самом деле там кто-то считает, что полезно. Или еще что-нибудь придумают. Хотя за пределами всяких разумных сомнений. Ну, или есть там, не знаю, ревизионисты, которые отрицают Холокост, там, есть те, кто отрицает там сталинские репрессии, есть люди, которые вообще отрицают существование Древнего Рима, последователи Фоменко Носовского. То есть то, что какая-то часть людей не верит свидетельствам, у человека есть свободная воля, он может решить не верить. Но мы должны за себя решать просто рассмотреть свидетельства апостолов. И тут, кстати, чем полезен тот же Бартерман, на которого Станислав ссылается, что он рассматривает ситуацию глазами абсолютно неверующего человека, который абсолютно не заинтересован в христианской апологетике. Он атеист, вернее, агностик, склонный к атеизму, он себя так определяет. И он не отрицает существование апостолов. В голову это не приходит. Он целую книжку написал о том, что об Игуле Иисус, о том, что Иисус, несомненно, существовал как историческое лицо. У него, несомненно, были ученики, и эти самые ученики после его смерти стали проповедовать и уверять, что он воскрес из мертвых. Как я читал одно определение, что христианство возникло из проповеди Иисуса и страстной веры учеников, что он воскрес из мертвых. И вот нам нужно как-то понять, а откуда взялась эта страстная вера учеников в том, что их распятый учитель воскрес из мертвых. Они-то с чего это взяли? Почему они так решили? Причем решили это так прочно, что пошли за это умирать. Когда человек нам свидетельствует, что Христос воскрес из мертвых, он его лично встречал и свидетельствует так упорно, что делает это перед лицом смерти, не хочет отречься, то нам нужны какие-то объяснения, почему это так. И самое простое, очевидное и наилучшим образом подходящее объяснение, то, что они просто говорят правду. Он действительно воскрес из мертвых, он действительно жив сейчас, и мы сейчас можем прийти к нему с покаянием и верой и обрести ту жизнь вечную, блаженную, которую он приобрел для нас своей крестной жертвой. Но я вижу, что у нас время уже подходит к концу. Я должен с вами прощаться. Большое спасибо вам за ваши вопросы. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.